Он переломан был весь.
Не гоняйте, думайте, что вы делаете.
Кстати, не бухайте за рулем. Пятница вечер, скорая ждет. Защемил член ширинкой. Да что ж за ночь сегодня такая? Только что привезли мужика, который на кол жопой сел.
Да. Это у вас черный юмор, да?
Да.
В основном.
И нападение на скорую помощь случается чаще.
Ну, это все синька, да?
Да, это все синька, конечно. И черный юмор, да, это неотъемлемая часть нашей профессии.
Нужно ли делать прививку? Друзья, вот продолжение замечательного выпуска про скорую. Как обычно, напоминаю, Володин канал про скорую помощь и всякие приколы, связанные с этими, с врачами, вызовами и пациентами, да, под видосом. Залетайте обязательно, потому что очень даже такие любопытные случаи. И мы продолжаем, и трэш нам, брату. Самые какие-то страшные случаи из твоей практики?
Ну, это зачастую, наверное, ДТП, это зачастую массированные травмы большие, с детьми связанные, то есть последнее, наверное, что было, это вот с, может быть, ты не слышал про это ДТП, там было 6 погибших сразу, если не ошибаюсь, да, 6.
Что машина загорелась там, да?
Нет, это было, получается, подростки в Борисове, то есть там двое взрослых было и 4, по-моему. Либо 5, либо 4, я вот не помню точно, девочек. То есть, и они разбились на машине все. И получилось так, что это было на границе двух районов. Вызвали наши бригады, вызвали борисовские бригады. А я с Минска возвращался в это время. И я еду, и я вижу ДТП. Ну, я вижу ДТП, там стоит джили разбитая, там морда чуть-чуть, фура чуть-чуть разбитая. Я думал, лося сбили. Ну, я как бы...
Да.
А я на ДТП всегда останавливаюсь. Ну, на все ДТП, даже если там я вижу, что... Ну, надо остановиться все равно. Я останавливаюсь на себя, успокоение. И я так останавливаюсь, там гаишники все знакомые. Я выхожу, говорю, ну, что тут у вас, говорю, что-то лось? Он говорит, какой лось? Говорит, там за машину зайди. Я захожу, и просто вот у тебя по дороге трупы валяются. Вот это была такая картина страшная, на самом деле. Ну, она для меня уже как бы не то чтобы страшная, но она такая, знаешь, непонятная очень. Машина раскореженная. Трупы реально обезображенные такие. И мы с коллегами ходим, и они такие, блин, то ли дети это, то ли непонятно. А там действительно оказались подростки, по 14-15 лет девочки. То есть там компания собралась, вот они ехать веселиться. Вот. И попали они на большой скорости, их вынесло боком на фуру. Их отжили, обжили, черканули и на фуру прям боком. Вот машина как шла боком, так вошла в фуру. Ее просто разметало там по дороге, по всей. Ну, естественно, это все, все что связано с ДТП. То есть зачастую именно страшные случаи, когда ты понимаешь вот соотношение того, что случилось. Ну, допустим, как было ДТП, когда мужчина-москвич на рейндж-ровере ехал довольно очень быстро, по всей видимости. Фура сбила лося. Лось отскочил на левую сторону трассы. То есть на, там, где машины гонят. И фура чуть проехала вперед, не успев включить аварийки еще. А он шел сзади на очень приличной скорости. И он, обходя лося, он хотел вернуться обратно в левую полосу, но не успел. И он пассажирской стороной задел фуру. И просто рейндж-ровер срезало до задницы. То есть, понимаешь, рейндж-ровер какая машина, да? Ее смяло просто до задницы. И мы приехали, а он полностью целый. Он вообще там царапины. И мы, он такой ходит в шоке. Я говорю, ну, все, посмотрели, все нормально. Мы такие уже как бы и уезжать-то собирались. И, ну, он отказывается от госпитализации, все, он, все со мной хорошо, все нормально.
Не, ну шок в любом случае.
Да.
Я сам попадал в ДТП, вроде ни одной царапины, а потом через пару часов тебя начинает трясти.
Да, просто. Конечно, это шок, конечно.
Стресс.
Я ему говорю, ну, как бы, один ехал? Он говорит, нет, с женой. И ты просто осознаешь в этот момент, что груда металла смятая, это жена, по всей видимости. И мы остаемся стоять. И действительно спасатели вырезают оттуда жену.
Ну, просто ее... Мертвую же, да?
Да, конечно. Ее... Ну, там, там вот просто шар, вот как смяло под одну сторону. Вот, вот это вот страшно, на самом деле. Ну,
когда он даже не осознавал, да?
Он не осознавал, да, еще вот этот вот момент. И вот когда он не с женой ехал, такой, знаешь, а ты такой стоишь, а ты понимаешь, что, что случилось, а он еще как бы нет. И вот этот момент именно, когда ты осознаешь, ты как бы становишься, ну, эмпатия вот это на место того, что случилось. То есть моменты такие. Вот это вот как бы, да, ты понимаешь. Ну, с детьми страшно.
Погибли, себя. Подруга детства моя погибла в Беларуси недавно тоже. Ну, там несколько месяцев назад была, они под фуру куда-то заехали, машина загорелась. И, да, после столкновения с фурой, там трое, по-моему, заживо сгорели. Тут моя подруга детства была, ее мать и муж, по-моему. Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Ну, было несколько, да, ДТП больших с пожарами, когда мотоциклисты разбились, два мотоциклиста и два водителя в микроавтобусе ехали, и они в машину, в микроавтобус влетели, и загорелось. Ну, видимо, от бака мотоцикла разлилось, потому что там солярка в гусе, и он просто вспыхнул, и очевидцы говорят, мы вообще ничего не успели сделать. Там видео есть, когда вот реально мотоцикл врезается, и сразу вспышка, и все, и люди сгорели, просто вот четверо. То есть, ну, вот эти страшные, да, моменты. То есть...
Нужно ли пристегиваться в автомобиле? Вот ты, выезжавший на ДТП, что ты скажешь по этому
поводу? Однозначно. Однозначно, да. Люди, которые утверждают, как бы, ну, наверное, реклама не реклама, но вот Стас Асафьев, если ты знаешь.
Ну, знаю, он со мной в одном чате состоит.
Да, вот, он же делал большой репортаж по поводу безопасности систем. И он абсолютно прав по этому поводу. Я, как сотрудник скорой медицинской помощи, я вам подтвержу. Последнее ДТП, которое мы были не пристегнуты, человек пошел через кабину три раза, он переломан был весь, просто весь переломанный человек. Таз, две ноги, ребра, шея. Вот вам, пожалуйста, не пристегнутый ремень безопасности.
То есть, если человек вылетает, да, ты имеешь в виду, или даже не обязательно вылетает?
Он в машине. А. Он в машине, его так вращало в машине, что мы его с машины доставали. Просто мы открывали двери, спасателя еще не было, мы его просто доставали оттуда. И вот он просто в машине его так перекрутило. То есть многие думают, что это фигня. Или там, как он, тот же самый Стас говорил, что типа, вылечу через лобовое. Вылетите через лобовое. Ты его пробить не можешь, лобовое, это на самом деле.
Но я читал, что если человек вылетает, это почти всегда смерть.
Да, это зачастую смерть. То есть у нас был обратный только залет через лобовое. Сбили такого, ну, бомжеватого вида мужчину. Он там через трассу перебегал, чтобы на заправочку купить бухла. Его сбили. Он долетел через лобовое, он смог пробить только головой. Ну все, там открыта черепная травма, просто мозги наружу были. Поэтому это не вариант вообще. Пристегиваться, и опять же, те же самые подушки безопасности. Но они же не стреляют, когда ты не пристегнут. То есть, или как у нас любят пристегиваться за спину. Когда ты обрули, подушка тебе еще добавляет веселье.
Я, ребята, сейчас прикреплю фотки моей аварии. Это на 8-й, это было в 2008, по-моему, году. И я был пристегнут, естественно, брат мой был пристегнут. И вот с машины почему-то сорвала дверь, вот вы видите здесь, да, на экране, она, получается, одним порогом в болоте лежит, а одним порогом стоит на двери. И какого-то хрена сорвала 2-8 очень длинную заднюю дверь, с петель сорвала, хотя мы там, ну, просто по кустам нас помотляло. И вот она одним порогом в болоте, вторым вот порогом на двери стоит, и вот все вещи, что сзади были, а там сумки какие-то тяжеленные, ноутбуки, оно все было в радиусе там 10 метров разбросано. И если бы человек там сидел, то, естественно, он бы 100% вылетел.
Да, да.
И по этой причине, да, нужно пристегивать, в принципе, всех пассажиров, которые имеются.
Конечно, однозначно.
Не зря в западных странах, Европы и так далее, обязательно большие штрафы за непристегнутых, в том числе и задних пассажиров. Поэтому у меня вот все аварии в жизни были из-за скорости, поэтому не гоняйте, думайте, что вы делаете.
Еще один момент по ДТП. Мало того, что не гоняете, так и не бухайте за рулем. А тех, кто видит, что кто-то забухал за рулем, блин, ну вот как бы это ни звучало в нашей территориальных, ну, там, Россия, СНГ, да, там, сдавать, не сдавать, но сдавать. Однозначно звонить в милицию, в ГАИ и сообщать об этом. Потому что ты не представляешь себе, сколько пьяных за рулем. Я не знаю, что с ними нужно делать. У нас в РБ там уже штрафы драконские. И права забирают, и машину забирают, и что только не происходит. И все равно их огромное количество, огромнейшее количество вот пьяных за рулем. Последнее мое ДТП, это в автобус влетел. Это благо, никто не пострадал. Он просто на своем Пежо догнал автобус пьяный. И все. И он вышел, он, что мне, что тут? Я говорю, ты дебил, говорю, ты чуть людей не... Да пошли вы нахер все. То есть Человеку вообще похеру, по большому счету, что там бы было с людьми, с другими. А там просто ехал автобус людей. Вот, и как бы вот и показатель. И я просто за это топлю очень сильно, я очень жестко, меня бомбит за эту тему. В плане того, что видите, звоните, сдавайте, да. Действительно, вот как бы я только за вот это вот. Потому что пьяных за рулем просто уйма, и они уже задолбали, честно.
Слушай, ну я уже не езжу за рулем. Ну, я последний раз, может, год назад ездил, но это чисто в аренду брал на 3 недели машину. А так я лет, наверное, 5 за рулем не езжу. Но я раньше ездил пьяный, ну как пьяный, то есть я мог выпить, допустим, ну норма 0,29 промилле, к примеру, да. Когда еще в мое время, когда я активно ездил, это было 0,49 в Беларуси, например. И я вполне... Ну, могу выпить, например, в обед там где-то в ресторане встреча там бокал пива 0,5 и через 2-3 часа сесть, и как-то я не считал это, знаешь, каким-то, ну, зазорным для себя, то есть я же не пьяный абсолютно, и если, допустим, даже меня остановить, вот этот бокал пива через там 2 часа, ну, мне покажет, ну, 0,1 может быть, там 0,15, как бы, то есть у меня даже, ну, половина нормы будет, то есть я для себя не видел моральной дилеммы. Понятно, что когда я там сильно бухаю, естественно, у меня даже мысли за руль не возникло сесть, но как-то, не знаю, то есть в пределах нормы я всегда себе позволял там...
Ну, мы сейчас говорим не о пределах нормы, мы говорим о том, когда дальнобойщик едет по МКАДу, по встречке с 3 промиллями, это вот, ну, как бы на чат подписан там ГАИ, я мониторю постоянно эти, и там... С 3 промиллями, он просто видео, он реально едет по МКАДу, по встречке. Он перепутал съезд и едет по встречке по МКАДу. Люди вот так вот отъезжают, машина, он просто шпилит, его ГАИ останавливает. 3 промилле, 3,15. О чем мы говорим? Когда там промилле 65.
Смертельная доза сколько?
Вообще не продувается больше 4.
Что сам аппарат. Значит, не продувается?
Ну, вот сам аппарат не продувает больше 4. Но я видел барышню, 3,89, она нормально разговаривала, она есть у меня на видосе на одном, она нормально разговаривала, она нормально ходила, и она себе разбила бровь об топор. Она упала дома и об топор ударилась. И вызвала, что разбили голову топором. Мы туда прилетели, думали, там сейчас трэш будет, а там просто такая, я об топор ударилась. И все, и хирурги пришли, говорят, не пишите там 3,80, потому что надо реаниматолога вызывать. Это, блин, она труп должна быть. А там вот такая, 40 килограмм и 3,80 промилле. Поэтому там смертельно вообще как бы считается тяжелое опьянение от 3. Но по сути показывает практика, что 3 у нас еще только начало веселья.
Да?
Да. Как бы и было много людей, которые продувались, не продувались. То есть аппарат показывает, все, максимум.
Ну, свыше 4.
Да. И, а сколько там? Ну, там больше покажет только кровь. То есть когда берут в кровь из вены.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Сколько в среднем вызовов или выездов, да, за смену? Сейчас, понятно, больше, вот в доковидное время.
В доковидное время, ну, в районе, если мы говорим о том подстанции, где работаю я работаю на районе, там более-менее спокойнее, скажем так. 10, 12, 15. То есть в этом диапазоне это нормально.
А смена, ты считаешь, сутки или сколько?
Да, сутки. Суточная смена. Ну, зачастую днем чуть больше, вечером, естественно, чуть меньше.
Ну, люди спят
меньше. Да, усредненно днем это 8-9 вызовов. Ну, надо понимать, что на вызов отдается час фактически. Uh-huh. Доезд, отъезд, то есть там работа какая-то, это плюс-минус час где-то получается. То есть, и ну, вечером там может быть 4-5 вызовов, то есть от вечера uh-huh. до утра. То есть может быть такое. В Минске же, если мы говорим, ну, хорошо, даже начиная от более крупного города, там 100-тысячник, uh-huh. это прям много вызовов. То есть uh-huh. это прям днем 10-12, ночью тоже там 5-10 вызовов может быть. От вечерней, от 8 часов вечера до утра, то есть 5-10 вызовов вполне может быть. В Минске, как я разговаривал с главным по подстанции там, Минского района, одной из подстанций, он говорит, мы вот сутки, это еще до ковида было, мы сутки не ложимся вообще никак. То есть ночь мы даже нам ничего не снится, чтобы нам поспать лечь. То есть ночь доходит до психоза, что вот просто постоянка. Если зимнее время, потому что приезжают с деревень бабушек, забирают дедушек, и всем подряд тогда семафорят вот это вот. Приехать обезболить, там, приедьте, посмотрите, и тому подобное начинается. Вот
ну,
вот
то есть эту систему надо менять.
Эта да. система, да, она уже настолько прогнила вот этой системой, что вот просто приедьте, посмотрите, это нормальная тема уже стала. Угу. То есть просто приехать, посмотреть. То есть они реально вызывают, вот приедьте, посмотрите, что с ним. Ты приезжаешь, говоришь, он там, он бухой. Они говорят, а же точно же ему все нормально с ним, инфаркта нету, ничего нету. А сейчас пошла еще мода ковид, ну, как бы у нас, естественно, со всех ящиков ковид. Приедьте пульсоксиметр, померите mm-hmm. пульс. Ой, пульс, это оксигенацию. Приедьте оксигенацию, и вот ты ездишь, блин, с оксигенацию меряешь. Они говорят, ну что, у нас ковида нету. Ты же откуда ты знаешь, ковид у тебя есть или нет? Откуда я смогу знать? Они, ну, все, ладно тогда. Езжайте. Угу. Все, вот это нормальная тема сейчас стала. И во время ковида, почему многие вот думают, что там 4-5 там и сутки едут скорые, именно из-за этого, ребята, доехать по Москве с пробками с этими, отъехать обратно, и там на месте, вот вам, даже 15 минут, вот эту оксигенацию, ты же не просто приехал уже, ты же не только оксигенацию, уже будешь слушать его, угу. раздевать, смотреть, давление, то есть ты уже человека будешь колупать. Все. Ну, как бы вот вам и 40 минут на вызове.
А самое трэш время такое, когда больше всего происходит всяких происшествий?
Праздники, суббота, пятница, суббота.
Ну и вечер, да?
Да, вечер. Вечер, ну вот пятница, суббота это вечер, а в целом праздники, ну тоже ближе к вечеру уже начиная. Ну как бы 9 мая, это люди начинают там, ну 9 мая, большие какие-нибудь праздники, там майские праздники и тому подобное. Начинают отмечать заранее намного, и все, и там уже понеслось. Но опять же алкоголь, мы говорим об алкоголе, и то есть тогда уже происходит прям трэш-трэш. То есть все вот эти травмы, бытовухи, разбитые головы, то есть это все дискотеки, танцы, там, пьянки, гулянки, вечеринки. То есть это вот все туда. То есть самый наплыв это вот будет пятница вечер, скорая ждет.
Пятница вечер.
Да. Ну пятница вечер самый топ, скажем так.
Ложные вызовы, есть ли такое, или это просто люди не намеренно, им показалось, что что-то болит?
А нет такого понятия ложные вызовы на скорой. Ну, у нас, как бы, в нашей системе.
Ложное минирование есть.
Да. Потому что, ну, как бы, а что ты ему предъявишь? Вот он вызвал скорую, мне плохо. Ты ему что, приедешь, скажешь, ты у вас, ну, как бы, ты померил, у него все показатели в норме. Вот, а что ты ему выпишешь штраф? На что? На плохо ему показалось. А у них, допустим, вот панические атаки, как есть. Вот она почувствовала, что вот она задыхается, и все. Ты приехал с ней, поговорил, она говорит, ну, да, мне все хорошо. То есть... Что ты ей поставишь? Вот. И она ей показалось, и все. Ты же не можешь ее ругать или оценивать. Она критически не может оценивать свое здоровье.
Уровень зарплат в белорусской скорой?
Ну, если мы говорим...
И от чего зависит?
От смен. Только от смен количества. Если мы говорим о работе на ставку, просто без ковида, без ну, вот, всех добавок, просто работа на ставку, это 600-700 рублей. То есть, ну, чтобы для россиян это было понятно, наверное, 300 долларов, да, получается. На полторы ставки, это сутки через двое работа, 1000 получается рублей, ну это 450 долларов, 400-450. С ковидом, да, действительно начали доплачивать больше. В среднем,
ну на сколько процентов?
В среднем с ковидом получается 1000 долларов где-то у сотрудника uh-huh. зарплаты, если ты работаешь на ставку.
Сутки через двое?
Сутки через трое, uh-huh. сутки через двое. Ну в основном, да, сейчас все идут сутки через двое, многие работают, потому как людей не хватает. Uh-huh. И вот от 2,5 до 3000 рублей на скорой получается срабатывать.
Ну, короче, 1000 долларов, там 1200 даже.
Да, где-то угу. вот в этом диапазоне с ковидными стало теперь с доплатами. Вот теперь такая зарплата.
Ну, платят без проблем или, как всегда, приходится выбивать?
Нет, у нас как-то ну, удивительно без проблем. Хотя мне многие пишут там даже с других регионов, там с Украины мне пишут, там с России тоже пишут, что проблемы прям с ковидными, то есть выплачивают, некоторые выбивают. в больнице может быть некоторое, именно не про скорую помощь, мы говорим о больнице, там, знаешь, реанимация, они же тоже с ковидом связаны. То есть у них может быть когда-то что-то, может быть, там получается. Но это уже зависит от больницы. Нашего подразделения сделали эксперимент, Минскую область всю перевели и сделали единый центр экстренной медицины. ЦЭМП называется теперь. И вот ЦЭМП нам наш платит прям хорошо. То есть, ну, все вовремя, все как надо. То есть наш ЦЭМП платит отлично.
Самый смешной случай в твоей карьере?
Блин, да самый смешной, если честно, очень сложно вспомнить. Ну, не так давно был случай, который я в ТикТок выкидывал. Там очень было много негатива по этому
поводу. У тебя сколько в ТикТоке, кстати?
Было 75 тысяч подписчиков, потом ТикТок заблокировал мой канал. Но это была там какая-то волна блокировок каналов. Я не знаю, что это было.
Меня 100 раз уже блокировали.
Многие жаловались на эту тему. И вот тогда, когда заблокировали, как бы эта история пропала. Ну, на самом деле, эта история такая анекдотичного типа, на самом деле. И если бы не столкнулся я лично сам, то я бы никогда не подумал, что это может реально быть. То есть, звонит диспетчер, они знают, что я люблю травмы. Люблю травмы не означает, что я садист. Я люблю травмы по специализации, потому что я на них специализируюсь. То есть, я прям хорошо работаю на травмах. И она звонит и говорит: «Вова, твой любимый вызов, типа травма». И ржет, я слышу. Я говорю: «Что случилось-то?» Она: «Пиши». Она такая...
Секс, наркотики, рок-н-ролл, я уже понял.
Типа того, да. Она такая засранка, такая, типа, адрес сразу диктует, повод не говорит. Она там фамилию, имя, отчество. Она такая: «Теперь повод пиши. Защемил член ширинкой». Я говорю: «Чё?» Она говорит: «Ну, защемил член», говорит, «едет посмотреть».
Слушай, да я думаю, каждого мужика, особенно, да, когда эти металлические, бывало такое. Просто в разной степени, конечно же.
Я приезжаю, там картина маслом, мужик пьяный прям такой, бухой. Тут бегает мама по дому, ему там 50, маме 70. Он там сидит, там этими руками закрывается. Мы заходим, ну мы такие, да хихи. Он такой, он не страдающий, он настолько бухой, что ему как бы не так болит, сколько вся эта ситуация не очень понравилась. Мы уже такие: «Ну, давай показываем». Он: «Ай, ну как я буду показывать? Мама, уйди!» Она его за руки хватает: «Сынок, ну покажи!» Ну, то есть там такая маргинальная семья, видно, все бухающие, знаешь. Она его разрывает, эти руки. Разрывает, и чтоб ты понимал, там было застегнуто, не просто прищемил, там было застегнуто. Там вот так крайняя плоть, и она просто простегнута ширинкой полностью. Он ее застегнул. Мы смотрим на это все, и типа... Что с этим можно сделать? Они вызвали скорую, наверное, через час, как он застегнул. Он там все пытался сам что-то сделать. Она уже посинела, она уже торчит синяя. Мы понимаем, что она как бы... Жизнедеятельности тут мало особо. Я там хотел ножницами разрезать этот ширинку, а потом думаю, что толку? Все равно это надо вести к хирургам, чтобы они смотрели по жизнедеятельности. Потому что оставишь так, это загниется все, и все это будет вот такая... распухнет. Повезли мы его к хирургам. Стоит он с этим, с приемником. Я говорю: «Хоть спрячь», говорю, как-то, ну, стой уже. Захожу в приемник. Они говорят: «Что ты ржешь?» Я говорю: «Бля», говорю, «я там привез такое», говорю, «шинкой член застегнул». Они говорят: «Да что ж за ночь сегодня такая, и давай ржать». Я говорю: «Что случилось?» Они говорят: «Только что привезли мужика, который на кол жопой сел, его оперировать подняли». Я говорю: «Ну, я говорю, не знаю, что у вас происходит». Пришли хирурги, говорят: «Кого надо позвать?» Говорят: «Давайте позовем уролога». Пришел уролог, и все стоят, знаешь, мужики, все. Я зашел в эту перевязочную, и все три мужика стоят и: «Что делать, что делать?» Он: «Ну, делайте что-нибудь». Я говорю: «Ну, отрезать надо». Он: «Точно? Да, все». Ну, обрезание ему сделали. Это такой, знаешь, случай, вот как и анекдотичный. Я когда его рассказываю, они такие, типа, ну, это анекдот такой есть. Нафиг ты такой, ну, как бы придумываешь. А вот я реально сам был на этом. И был еще случай, когда дали тоже травму. Вот алкаш, мы, ну, пьянка, вот синь, все по синьке. Я приезжаю, там такая тоже маргинальный тип. Он себе на стопе вену, а вот здесь вот такая вена хорошая, от мизинца идет, она прям на худых людях, она прям хорошо видна. И он бухой, как бы при бухом кровь идет очень хорошо, спадается вены очень слабо. Он ее разрезал вдоль, и она прям кровит, очень сильно кровит, ну такая прям выливается. Ну при вене у нас тугая повязка накладывается. Он в ванной сидит, я ему накладываю тугую повязку, я ему говорю: «Возьми мешок с собой на всякий случай». Ну, потому что если здоровому человеку, то нормальному, здравому скажешь: «Ногой не шевели», чтобы она зафиксирована была, чтобы не потекла, то этот живот, ему ж плевать, он же там ногой это дергает. Я говорю: «Пакет возьми с собой, мы тебе пакет на ногу намотаем, чтобы ты не накровил в машине». Мы ему намотали пакет на ногу, он, естественно, ногой шевелил, повязка эта промокла. И в пакет набралось там 50 мл крови, но она по плоскости пакета растеклась. И он такой: «Я покурить хочу», вышел с машины. Ну, я как бы с ними особо спорить. Что мне с ними спорить? Биться, что ли? Я говорю: «Иди кури». Я второму своему говорю: «Леша, посмотри за ним, а потом приводи». И я так захожу в больницу, а там коридор такой к травматологу длинный. И получалось, что приемный покой именно и травматолог совместили. То есть травматолог чуть дальше был кабинет, а приемный покой тут люди. И час ночи, и как-то людей собралось. Детей, людей, всех очень много. И на меня выходит мой травматолог, я ему говорю так и так, вот привез, там кровит, он мне говорит, пускай он ждет, у меня ребенок под наркозом, вправлять плечо надо. И вываливает наше чудо. Сзади идет мой Леша, и этот идет, шорхая пакетом, просто по земле, вот он тянет его за собой. В пакете появились дырочки маленькие, они по плоскости пакета начали распрясть, ну вот, пятно этой крови, и он за собой идет от стенки к стенке. И мы это вот, представляешь, вот мы с Далистом смотрим на это, идет чудо такое пьяное, такое вообще никакое, от стенки к стенке, за ним тянется пакет, такая кровавая полоса, это широкая такая.
Под ранок.
Да, такой идет. Люди видят это, детей отворачивают, как в фильмах ужасов, детей отворачивают, они такие типа не смотри туда, а он мимо них проползает, и сзади санитарка со шваброй выскакивает, и давай это все растирать. Там просто такое кровавое болото, такое озеро растекается. Он такой стоит и говорит, ладно, возьму твоего первого. Ну, его там быстро зашили, там, на самом деле, как бы ерунда. Но вот эта вот вся картина, эпичность этой картины, ты такой смотришь на это все, и я такой, думаю, да, мы тут создали им трэш на ночь.
О врачебных анекдотах. У меня один приятель, врач скорой помощи, очень любил наркотики, правда, я сидел как-то в тюрьме. Мы там с ним, в принципе, в СИЗО и познакомились. Ну, он рассказывал анекдот. Значит, больница там, ну, роддом, точнее, сидят, там женщина рожает, сидят муж, там родственники ждут, пока там ребенка вынесут, скажут, что все нормально, родила туда-сюда. Ну, врач выходит, пеленки несет там этого ребенка там туда-сюда, а подходит ближе, берет его за ноги, об угол его как уебал. Они такие, а-а-а! А он такой, шучу, вчера умер. Это вот типичный такой врачебный анекдот. Да. Это у вас черный юмор, да?
Да.
В основном.
Ну, он жесткий черный юмор, да. Многие люди не поймут его. Многие люди никогда бы не поняли, над чем смеются на подстанциях скорой помощи. У нас нет психологической, скажем так, помощи при тяжелых вызовах. Угу. Ну, то есть что-то случилось, да, там тяжелое. Как я смотрел репортаж там с немецкой скорой помощи. Ему понадобилась психологическая помощь и 2 недели отдыха, потому что пьяный алкаш на перроне ударил его сумкой своей. То есть, mm-hmm. А он как бы, вот ему психологическая помощь, он говорит, немец, и рассказывает, что ему снилось после этого, вот там 3 дня, что на него замахиваются вот сумкой этой. То есть, у нас такого в принципе нет. В меня бросали топор. И как бы топор, правда, не попал, благо я тут, но как бы в меня бросали топор. И нападение на скорую помощь случается чаще.
Но это все синька, да?
Да, это все синька, mm-hmm. конечно. Чаще, чем нужно, нападение случается у нас. Как бы, ну, и психологической помощи у нас никакой нет. И, естественно, человек психологически пытается как-то защищаться. И мы между собой начинаем, естественно, шутить по этому поводу. То есть, и этот юмор никто никогда не поймет, если ты реально не медик. Ну, или там сам не циник в своей душе. Потому что циником ты все равно плюс-минус становишься. Ты не можешь быть хорошим ни для кого, скажем так, в целом для пациентов. Потому что ты тогда не сотрудник скорой. Ты будешь с них жалеть, а не лечить. Будешь заниматься делом. И черный юмор, да, это неотъемлемая часть нашей профессии. Как бы там ни было.
Бытовые условия, да? Потому что ты, например, работаешь там, вот смена сутки, это тяжело, особенно когда много вызовов, ты не успеваешь поспать между ними где-то, может, там, пока едешь, там, 40 минут поспишь. Но в целом, как вы проводите смену? Когда много вызовов, когда мало, вот...
Конечно, мы находимся на подстанции, естественно, у нас как бы дежурим, скажем так.
Ну, это просто гараж, где стоят машины и телефон, по сути, да?
Нет, гараж, где стоят машины, это отдельное заведение. У диспетчера есть своя, скажем так, комнатушка, где они сидят, у диспетчера. Обычно у них такое стеклянное полностью, стеклом остекленное, ты их видишь. То есть у них там свои карты, свои протоколы, свои опросники лежат. Если человек звонит, опросник сразу, они могут по опроснику сработать. У нас есть своя комната пребывания. То есть у нас, прямо на нашей подстанции, поделено так, что есть комната водителей и фельдшеров, где мы находимся, сотрудников полностью всех, мы можем находиться. И отдельная комната наших сотрудников, именно медиков, где мы можем отдыхать, то есть отдельно от водителей. А так, если мы там прием пищи, мы совместно с водителями, ну, там, просто совместно находимся. Ну, как бы у нас там такое семейное больше. Если в больших городах это, знаешь, разделение, там поточность очень большая сотрудников, там переходят, приходят, увольняются, то есть и нет такого... то здесь больше такое семейничество, такое своего рода, когда ты уже с водителями сообщаешься, водитель у тебя как свой, если в городе ты в Минске говоришь, там, помоги поднести носилки, он там такой, не моя обязанность, мне там не платят, то у нас такого нет, у нас водитель с тобой идет на вызов, Вот есть один из роликов у меня на канале, когда мы с водителем, я был один в смену, у меня второго не было, и мы с водителем ходили на вызов там разбираться с алкашом, потому что он выгнал своего брата с дома, а брат звонил в скорую, что что мне делать, я тут типа вот не сплю. И вот мы ездили разбираться с этим алкашом, пояснять ему, что вот не надо так делать, и пусти брата переночевать домой. Вот это вызов, кстати, по скорой помощи. Мне многие писали, милицию вызови. Ну, куда я вызову милицию? Блядь? За 50 километров буду стоять там еще 2 часа палить, ну, вот время свое, чтобы милиция приехала и сказала то же самое. То водители нам как бы помогают. По бытовым условиям очень сильно разнятся Минск и область. Это прям разные, вот многие, и большие города, и маленькие города прям разнятся. А еще сильно разнятся еще меньшие посты где-нибудь в деревнях. То есть там есть какой-нибудь один пост, одна машина скорой помощи на каком-нибудь там 40 километров в деревню, округу 40 километров. И там может быть вообще трэш по бытовым условиям. То есть у нас в бытовых условиях в принципе все хорошо. Ну, плюс-минус, как бы у нас все есть. Там где-то больница помогла свое время, они закупили. Потом мы перешли по ЦЭМП, вот этот центр экстренной медицины. И центр экстренной медицины тоже додал все, все, что нужно. Конечно, форму нам выдают так себе, мы там ушиваем ее сами своими силами, но это как бы мелочь уже, ладно. Но есть больницы, где, есть подстанции скорой помощи, где там прям люди сами тянут это все, организовывают. Ну вот я работал в Борисове, не, ну может быть знаешь, этот город там 100 тысяч человек, такой тяжелый город, хмурый, скажем так. То там матрасы, которые, ну у меня есть своя деятельность еще на Ютубе, естественно, у меня есть предпринимательская деятельность, у меня строительная компания небольшая. И я при помощи своих связей каких-то находил меценатов, которые помогали подстанции скорой помощи. Там матрасы мы завезли новые полностью, подушки мы завезли, пледы завезли туда, чтобы люди как-то отдыхали. То есть такие мелкие моменты, но вот старались это сделать. То есть как-то улучшить бытовой слой, потому что там как бы руководство было вообще там, что там, там, не гоните, там это нафиг не надо.
Но в целом физически работа сложная, конечно, да, из-за этого недосыпа, из-за всего или нет?
Да, ну вот многие там говорят, типа, ты там на заводе не работал сутки. На заводе ты делаешь какую-то определенную операцию, одну и ту же. То есть у тебя же, ты же делаешь конвейер, ты же на заводе что-то делаешь одно и то же. Да, я не спорю, это тяжело, да, я не спорю, ты там ночь не спишь, это любому человеку ночь не спать, кроме тусовщику, это тяжело, потому что ты занимаешься деятельностью какой-то. Но мы говорим о ситуациях, которые меняются каждую минуту. То есть ты можешь поехать сейчас на ребенка просто там сопли, через минуту выйдет от этого ребенка, тебе могут дать ДТП, на котором ты должен быть максимально собран. Потому что там как бы реально людские жизни уже стоят на кону. И то есть ты должен делать уже все правильно. Ты должен туда доехать быстро. Ты уже не должен быть сонный. Какой у тебя сонный ты? Вот ты уже не сонный, дальше ты после ДТП еще куда-то поехал. То есть там же не бывает такого, что если тяжелый ДТП с трупами, тебе говорят, ну, иди отдохни. Тебе дают сразу вызов следующий, типа, давай езжай, давление делай. То есть там как бы особо никто не разбирается по этому поводу. И здесь, да, это сказывается на самом деле. Ну, я ночами не люблю работать. Ну, хотя и работаю сутки.
Беру суточки. Ты короной болел?
В открытой форме нет, именно в плане явных симптомов. То есть у меня не было, ну, благо, температуры 39, допустим, у меня не пропадали запахи, у меня не было кашля или там слабости дикой. Но с учетом того, что в 2020 году у нас отвалилась вся подстанция, нас осталось 4 человека на подстанции. Просто 4 живых медика, ну, условно. И вот мы вчетвером закрыли месяц полностью. Мы работали сутки через сутки. Просто вот по одному, один в бригаде, вообще две бригады, ну, в смену выходят, и по одному в бригаде мы работали сутки через сутки. Фактически, сутки через двое, сутки через сутки, вот так вот менялись. И то есть, и вероятность того, что я ее не подхватил, или вероятность того, что я не болел бессимптомно, тогда не перенес ее бессимптомно, настолько мало, ну как это может быть, ну, когда вся подстанция, да, а я тут такой один не заболел.
Нужно ли делать прививку?
Ой, это громадный вопрос, на самом деле, по поводу, на каждом стриме сейчас, вот что я не делаю стрим, каждый раз о прививках, о короне, о основных симптомах и вот об этом.
Давай я свою точку зрения скажу на это, да?
Да, давай.
Сформированную под воздействием там общественного мнения, информацию, которую я читаю, потребляю и транслирую, а ты просто как уже специалист от медицины поправишь. Смотри, я, ну, сейчас я меньше всего хочу прививаться. Потому что, во-первых, я болел недавно, да, во-вторых, ну, в Беларуси, в России вот просто власти очень много врали на эту тему, и Вот, например, в России, когда уже разрешили иностранцам прививаться, то это какой-то уже спутник лайт, то есть неполноценный, облегченный какой-то плюс. Значит, выстраивались огромные очереди. То есть я видел первые очереди, когда мигрантам, например, ну там, конечно, Средняя Азия, но в целом, когда мигрантам разрешили прививаться, там по 1,5 километра очереди. И то есть в этой очереди ты быстрее заразишься в 3 раза. И в целом нам везде врали. Плюс меня смущает, что тот же спутник российский, он, допустим, он не одобрен еще полностью там европейскими агентствами. То есть я читал эти статьи в Ланцете, читал их одну, вторую, третью. И когда как бы международное сообщество в виде там редакции того же Ланцета, да, просит, что ну, предоставьте-ка нам полностью протокол испытаний, то-то, и тут же начинают что-то, то не додали, то, не, то забыли, то не успели, и в итоге получается, что в моем мозгу рождается автоматом какое-то недоверие. То есть это не то, что именно к спутнику, к любой вакцине, которая не прошла ну, каких-то заслуживающих внимания международных испытаний в полном объеме. И из-за этого я, например, прививаться не хочу. Потом я читал этот, есть Эпивак Корона, что-то такое, да, Эпивак. Я читал всяких молекулярных биологов исследования, что это, в принципе, плацебо вообще, вот про Эпивак этот, да. И тут, и опять потом после этого всплывают случаи, что люди, допустим, идут прививаться спутником, а им на самом деле колят этот Эпивак. И, короче, меняют эти бумажки, там все это фуфло, ну, так происходит, что уже непонятно, где правда, где ложь, и все это рождает еще больше недоверия. Но вот в принципе, да, отбросив этот момент, вот, допустим, предположить, что у нас завтра есть, допустим, вот Pfizer, Moderna, там, Johnson & Johnson, вот все, что западный мир чем прививается, нужно прививаться или нет?
Я лично не прививался. То есть твое мнение понятно, и оно логично, в принципе, и у большинства населения логично, и большинство населения задают одни и те же вопросы. Если я переболел, зачем мне прививаться? Если прививка – это та же самая болезнь, вопрос. Недоверие точно так же к властям, когда вот они… Вот это вот все мутилось, вот это вот все перекручивалось, старались, сначала говорили, что… Вы один раз привьетесь, больше никогда прививаться не будете.
У вас там вообще, у вас там лечитесь трактором,
водкой. Нет, так это у вас то же самое. Это
сейчас
ваша
маски
тема
поснимали.
Была, когда говорилось изначально, когда создавалась вакцина в России, оно же говорилось, что типа вы один раз привьетесь, потом раз в 2 года, потом каждые полгода сейчас нужно прививаться, чтобы сохранять клеточные, вот, не клеточные, а антитела. Но антитела у нас идут, проверяются к S-белку, S-спайку. Вот этот вот S-белок, который коронавирус. Вообще прививку там спутник создали же, взяли аденовирус обычный, ну, 2 вида аденовируса, которым мы болеем, это обычные простуды. То есть только 2 вида разных. И на них посадили S-белок. Вот этот вот, то есть фрагмент коронавируса. И когда его вводят в нам, то есть наш иммунитет, вот нам в плечо вкололи, наш кровь туда подтекает, там же находятся, естественно, лейкоциты в крови нашей. Они, оп, видят, что что-то такое происходит у нас тут, оп, какие-то вирусы, какой-то что-то чужеродный агент. Они начинают вырабатывать у нас иммунитет к этому, ко всему. Иммунитет у нас не только антитела. Антитела конкретно вырабатываются к S-белку и заодно к вот этим двум аденовирусам. Он потому и называется векторный, что он не четко в одну точку бьет, а по вектору. То есть распространяясь, заодно и иммунитет вырабатывается вот к коронавирусу.
Нужно этого бояться.
Нет, ну бояться этого не стоит, как бы в Ланцете он доказано, что и указано даже в, ну, в журнале в этом описывается, что она довольно эффективная. Но у Ланцета, у самого журнала, да, вот эти вот вопросы, которые ты задаешь, почему не додано много факторов? Там по соотношению к Pfizer и к Moderna есть Спутника V есть вопросы, то есть соотношение было, когда были группы исследования у Moderna и Pfizer брались 1 к 1, то есть плацебо, и которым кололи настоящую, 1 к 1 было, то есть там условно 100 к 100, то у спутника V делалось 100 кололись оригинала, и там 1 к 3, и 30 плацебо бралось. И тогда получались данные разные.
Другое соотношение.
Другое соотношение,
эффективности,
да,
препарата.
Заболеваемости получались в группах. То есть в группе заболевших там получилось там 0,1, а в группе плацебо заболевших, там, ну реально заболевших, там условно 0,18. А если бы их было 1 к 1, было бы совсем другое,
ну,
соотношение.
Сделай, да.
То есть и здесь вот эти вот нюансы. Ну, здесь же остается вопрос. Если ты заболел, у тебя точно так же вырабатываются антитела. Зачем тебе прививаться? Вопрос.
Ну, другой вопрос еще, мы вот с тобой до выпуска обсуждали, как долго они сохраняются. Вот у меня они были, да, но 6-8 месяцев я читал из литературы.
Да, все правильно, 6-8 месяцев. Но мы говорим конкретно на антитела, на вот этот S-белок. Но люди почему-то думают, что антитела – это есть весь иммунитет. Но антитела – это не иммунитет. Антитела – это просто антитела вот на что-то.
Ну, четко. Конечно, конкретный возбудитель.
Да. Наш иммунитет – это Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, фагоциты, которые возбуждаются. И антитела, они будут уходить тогда, когда ты перестаешь сталкиваться с вирусом. Угу. То есть ты перестал сталкиваться конкретно с вирусом, с частицами вируса, в организм не попадают, они снижаются.
Ну, типа несколько лет, если ты не будешь контактировать с вирусом, да,
да
они может где-то снизиться.
Они будут снижаться. Ну, вот, допустим, дают данные, что да, 7-8 месяцев, и они пропадают. Угу. Но если ты опять сталкиваешься с вирусом, наш организм про него помнит, потому как в организме есть клетки памяти, так называемые. Mm-hmm. Ну, там, типа их называют ветеранами, которые нужны для того, чтобы попавший в организм тот же самый вирус, клетки памяти говорят, а, так мы его знаем, это он, вот, давайте опять. И опять вырабатываются антитела. То есть опять же начинает возбуждаться наша иммунная система. Вопрос, у кого как она возбуждается, почему у старых людей больше вероятность было тяжелых в течение заболевания, потому что с возрастом наш иммунитет не такой возбудимый, не так резко он реагирует на иммунитет. Вирус нужен, прививка нужно понимать, это просто профилактика, это не болезнь точно так же, не таблетка выздоравливания, это профилактика точно такая же. То есть, когда нам кололи там против, условно, вируса оспы,
Мне еще кололи, у меня есть на плече.
Да,
у меня
тебе есть.
Тоже, да?
То есть, вирус оспы, он же там тоже в разных формах протекал. Ну, условно, это, конечно, не коронавирус, не одно и то же, но суть прививки. То есть, если ты сам переболел оспой, у тебя точно так же остается иммунитет к вирусу оспы. Но на тебе останутся, допустим, пятна вот эти вот, которые побило, вот ну, как кратеры будут. Это останется при тебе. А уколов тебе прививку, полумертвую эту вакцину, твой организм выработал антитела, и ты как бы, ну, у тебя есть антитела, и вот ты остался такой. Это все равно профилактика, что одно, что другое. То есть и переболев оспой, ты все равно профилактировался фактически на дальнейшую жизнь и уколов вакцину. Только у нас как бы этот коронавирус не оставляет кратеров вот этих вот. И 80% российские даже данные, российских ученых, 80% переносит легко.
После прививки или нет?
Нет, просто после вируса, после заболев. 15% тяжело. И 5%, 15% средне и 5% тяжело. Угу. Из этих 5% только 40% попадает на ИВЛ. То есть из 5% тяжелых только
40%. 2% в общем.
2% смертность.
Из 100.
По-моему, угу. Если я не ошибаюсь, 2% там смертность идет, летальность.
Но если на ИВЛ попал, то там шансов уже мало. Да?
70%, что может быть летальный исход. Угу. С возрастом выше, там 90% дают летальность. То есть, но уже, в принципе, научились неплохо работать с заболевшим коронавирусом. То есть, уже неплохо его лечат. Уже применяют довольно неплохо кроворазжижающую, проще uh-huh. будет, терапию. И научились подавлять цитокиновый шторм. Uh-huh. И уже знают, на какие анализы нужно смотреть. То есть, уже в первую очередь обращают внимание на C-реактивный белок. Это один из главных маркеров, показателей воспаления в организме. То есть и врачи уже очень хорошо научились контролировать эти ситуации. То есть, значит, получается, если у нас 2% летальность общая, то при гриппе там плюс-минус такая же. Угу. Да, многие там... Коронавирус – это не грипп, он проходит тяжелее. Так мы просто с гриппом так сильно не сталкивались раньше особо-то. Мы как бы про это не говорили.
Грипп был же, помнишь, это испанская эпидемия, там, когда пол Европы выкосило.
Да, но я имею в виду, что вот когда у нас эпидемия гриппа идет, у нас же не кричат на каждом углу, сколько у нас заболело гриппом людей. У нас же статистику каждый день не подбивают, сколько было тяжелых случаев с гриппом вместе и тому подобное. Да, у коронавируса есть в первую очередь, это говорят уже, что не на легкие, это легкое вторичное, у него в первую очередь ДВС-синдром, диссеминированная внутрисосудистая свертываемость, то есть образование микротромбов, которые и влекут за собой последствия тяжелые в плане там, микроинсультов, микроинфарктов и тому подобное.
Ну вот я после короны стал, если выпиваю, я не все помнить могу. Вот после короны раньше такого не было, а сейчас я, ну, не знаю, причем я не сильно упиваюсь там, чтобы сознание терять, ну, просто, ну, выпиваю в компании, ну, как раньше, но уже, наверное, в процентах 40 случаев я не помню окончания пьянки, это у меня после короны я заметил такое.
У данного вируса уже по исследованиям Lancet последнее, и это большое было исследование, отмечается именно воздействие на высшие нервные центры воздействия. То есть на гипоталамус, на продолговатый мозг у нас отмечаются эти, на миндалевидное тело. А именно отмечание, что запахи у людей отсутствуют.
Запахи 6 месяцев уже нет.
Если было повреждение именно обоняния, вот как отмечают, что пропажа запахов, то именно повреждение вот этого нерва, когда он блокирует нерв, передача, и считается, что он проходит через... У вируса есть особенность проходить гематоэнцефалический барьер. Это барьер головного мозга, который не все бактерии и вирусы способны пройти.
Короче, у меня в мозгу коронавирус побывал, если что.
Он ослабляет умственные способности. И многие люди отмечают, что они начинают забываться, забывать слова причем, интеллектуальные способности снижаются, им нужно больше напрягаться, думать над чем-то, задачей, которая раньше не вызывала у них труда, она теперь вызывает сложности. И это больше уже связано с тем, прям, что видно соотношение, человек терял запах или не терял запах. Прям это исследование большое в журнале Lancet, можно его почитать. Оно прям, это, ну, как бы самый авторитетный журнал считается медицинский.
Медицинский, да. Короче, у меня, видно, все плохо прошло, потому что я и забывал часто что-то, даже не по пьянке, а просто вот что-то не могу вспомнить. Вот хорошо знаю, что вот еще вчера его вспомнил, а тут... Или что-то делаю там и забываю вообще, что я делаю. Ну, что-то, да, у меня такое, не знаю, восстановится это или нет. Да, наверное, какой-то на восточную медицину переходить. Он буду стоять на гвоздях, да, я так периодически стою. Хорошо, и в итоге, то есть вывод какой? То есть прививаемся или нет?
Вывод.
Если человек не болел, допустим.
Вывод каждый делает для себя, но перед прививкой... Я бы в любом случае, вот что бы сделал я, прививаясь, сдал бы общий анализ крови, я посмотрел бы, в каком состоянии находится мой организм, как разбираться в анализах крови, я на своем канале там плюс-минус рассказываю более-менее, что вирусная или бактериальная инфекция есть ли, и я бы сдал антитела, по крайней мере, к тому самому S-белку, чтобы понимать, и даже, опять же, можно дать еще и ПЦР, чтобы понимать, являешься ли ты носителем сейчас, потому что... Опять же, в том же самом журнале Lancet есть исследования, которые говорят, что люди привитые, они не являются передатчиками. Они переносят и распространяют вирус. И уже есть исследования, которые говорят о том, что люди привитые точно так же болеют, как и непривитые. То есть все почти плюс-минус одинаково. Просто они переносят легче. Да, для этого мы и прививаемся, чтобы переносить легче. Однозначно. То есть прививка больше ни для чего не создана, кроме как, чтобы болезнь протекала легче, и мы меньше страдали, скажем так.
Ну, пишут, что ее теперь мы будем с короной долго жить, и должны эту прививку там чуть ли не каждый год делать, как от гриппа всегда.
Мы с короной будем жить всю жизнь, теперь нужно понять этот вопрос. Вирус попал в общую среду, вирус РНК, он мутирует от каждого поколения к поколению. То есть попал...
Да, каждые несколько месяцев он мутирует.
Да, так он же и от популяции людей, то есть он попал там условно... К британцам, он там, у них свой штамп появился. Попал он к индусам, у них свой штамп, потому что он между ними мутировал, а потом индусы завезли в новую популяцию, в Беларусь условно. А белорусы фиг знает, что это за популяция. Мы-то со своим уже разобрались, мы им переболели. А тут новый. И точно так же у вас.
И поэтому болеешь, да, постоянно можешь болеть.
Вот. С разной симптоматикой, да, с разной симптоматикой.
Вот у нас, ну, люди в коллективе, в компании болели по несколько раз уже, болели точно короной.
Я делал небольшое свое исследование, просил людей в ТикТоке написать, кто как болел, как бы с какими симптомами, прививались или нет. И получилось так, что у меня, по крайней мере, люди отписались, я уже вывел общую статистику, тоже на канале выкидывал, и 6% из переболевших ранее заболели заново. Люди есть, которые отмечали, что 4 раза болели.
Ну, штаммы, то есть, при этом может быть один, или это все время разное, 100%?
А это ты не знаешь никогда этого. Ты, это тебе нужно специально давать анализ, чтобы высеивать штамм.
Понять, какой штамм.
Да. Ну, а нам от этого как бы разница-то, а что нам поменяет? Узнаешь ты, это дельта или первый ковид? То есть, разница не особо не поменяется.
Короче, все это, ребята, страшно. Это прививайтесь, да, там маски эти носите, короче, меньше шастайте. Я так вообще по белорусской своей привычке, когда это началось, Уже сняли тут, ну, здесь же вообще жестко было, даже без QR-кода, без причины не выйдешь из дома. То есть, да, да. А я, смешные случаи были, мне кота в ветеринарку надо везти, но я не могу это отменить, и я не могу выйти из дома, у меня нет этого штрих-кода, да, а таксисты отказываются везти. Ну что мне, не пешком же там 6 километров с котом идти на плечах зимой. И самые смешные моменты, они на скорую руку разрабатывали все эти приложения, там коды, эти штрих-коды и все прочее. И, ну, не было причины, вот причина, почему вы выходите из дома, не было визит в ветеринарную клинику, не было просто, поэтому я что-нибудь брал там, ну, что я сам в клинику еду и все, ну, такое.
Ну, вот опять же, мы берем разговор, вот, да, вот к этим штрих-кодам и к всему передвижению. Ну, я вот к вам ехал, как бы, из Беларуси, естественно, я ехал на поезде, мне нужно было сдавать ПЦР-тест, я его сдал, он пришел, мне отрицательно, все, приложение, там, путешествие без ковид, все круто.
Только, но никто, блядь, не проверял.
Только, да, его никто не проверял.
Я знаю, да.
Только россияне, которые едут из Беларуси, сидят в поезде, им говорят, там, типа, ну, ПЦР. Они говорят, ну, мы домой приедем, сделаем его там на вокзале. Кто там делает? Они вышли, пошли, все. Весь поезд вышел и пошел. Кто прививал? Кто нас спрашивал? У нас никто не спросил. Мы в поезде ехали, таможенники зашли, посмотрели паспорта и все. Билеты у нас проводницы посмотрели. Больше никто ничего не проверяет. То есть, ну, для чего этот фарс тогда нужен?
А вот в поезде нужно? В Питер едешь, проходят, сейчас, кстати, уже перестали, вот год назад, допустим, проходили, ты уже в поезде едешь, уже 10 минут, 15 едешь, и приходит температуру, типа, смотрит. Угу. Так что у вас сейчас температура будет, ну что, вы садите уже или что? Ну, то есть, ну, давайте уже при входе в поезд уже не пускайте в вагон человека, а так толку, я уже полвагона, может, заразил, да, ну да. Смысл какой?
Та же самая тема, да, вот ты сел в автобус, вот в поезд без ПЦР, что тебя выкинут, вот он останавливается только в Минске, там, в Орше и там, в Смоленске. Что, меня выкинут между дорогой или где меня? Я тогда между Минском и Оршей заражу весь поезд, пока буду ехать. Если там, ну, для чего это сделано вообще? Вот? Для чего тогда нести деньги в лаборатории и сдавать эти ПЦРы между странами, когда въезд можно и так совершить легко?
Вернемся к скорой помощи, да, к парамедикам. А когда врачи должны сообщать, вот о каких случаях вы сообщаете в милицию?
Весь криминал, то есть все, что с криминалом связано.
Ну, огнестрелы, поножовщина.
Не только, драка. Драки. Драка, условно, я приехал, же там синяк вижу под глазом у нее, у женщины.
Побои.
Да, я ее забираю, я описываю в локальном статусе карты, я вижу что, и я ставлю в диагнозе, допустим, параорбитальная гематома. И это уже признак того, что диспетчер передаст в милицию данный факт. И уже тогда милиция будет приезжать и разбираться, что же это такое. То есть, что случилось у нас. И будет меня опрашивать сотрудника, и ее будет, спрашивать, что она тебе рассказывала. То есть, весь любой криминал мы передаем, естественно, милиции. То есть, все, что связано с телесными ссадинами, повреждениями, то есть, все передается.
А алкоголь, наркотики?
Нет, нет. Ну, чтобы специально там, условно, ты приехал там наркомана, он там наркоман, ты понял, и он там условно убежал, то ты не будешь звонить в милицию и говорить, там, вот меня бежал наркоман. Как бы они не особо не поедут, я тебе скажу. Они не особо едут, как бы, на нападение сотрудников. Мне был просто случай. Мы заехали в квартиру, там алкаш на меня кинулся. Но алкаш, как бы, со мной особо не мог побороться по комплекции. Ну, мне было так... Я так разозлился, что я думаю, я тебя накажу, думаю, сейчас милицию вызову. Я вызвал милицию, ну, чтобы ты понимал. Прошло 40 минут, мы с ним уже братались. Он мне уже братан, давайте кофе сделаю. Я говорю, все, лежи. Я уже звонил в милицию отменять этот вызов. Они говорят, нет, ждите уже. Бригада выехала. Приехали два 18-летних парня, которые в армию не хотят идти, взяли их в милицию ради этого. Вот такие мне по грудь. Что у вас случилось? Я говорю, уже ничего. Говорю, давайте разъезжаться. Говорю, ну, мне уже работать надо. Они говорят, нет, на час участковый приедет. Еще 20 минут участкового ждем. Участковый приехал, взял описание, что вот так было. Все, разошлись. Все. Мне пришла бумажка, что по вашему делу там административно, ему там, наверное, дали какой-то там штраф минимальный, что-то такое, и все, типа.
Какие, кроме основной зарплаты, еще могут быть там подработки и средства заработка у фельдшеров, у врачей скорых?
Ну, многие, я знаю, занимаются своим предпринимательским делом, как бы, как и я. В принципе, я плюс занимаюсь там, ну, у меня предпринимательская деятельность связана с прокладкой канализации водоснабжения, это строительная деятельность, плюс как бы мы... И YouTube-канал. Ну, YouTube-канал ничего не приносит по-большому по деньгам. Это как бы такое личное. Плюс мы ведем, я веду благотворительную деятельность в плане того, что люди, которые нуждаются там в воде или, ну, есть такие дома, ты прям на вызовах приезжаешь и видишь, что там семья не пьющая, ну, там их, допустим, трое детей, и там все очень тяжело по финансам и вообще по положению. И ты смотришь, как там люди без канализации или там воды вообще живут. У них там вода там за 40 километров, за 40 метров там ходить надо. Ну, и как бы я зову своих ребят, которые тоже мне помогают, и людей, меценатов, и мы им там скважину бурим. Оборудование насосное, все устанавливаем, проводим в дом.
То есть, такие, но это благородно, это благотворительность. А для заработка, то есть таких левых каких-то возможностей?
Если мы говорим именно о медицине, то нет. Зачастую, ну, как бы, либо вторая работа какая-нибудь. Врачи берут там, в отделениях, допустим, работают и на скорой еще дополнительно. То есть да, я знаю таких врачей, которые в Минске работают. Вот он сегодня в хирургии там день, в ночь на скорую, а завтра опять в хирургию он уходит на утро. То есть, вот поспит он ночью или не поспит, это вопрос. А какой он хирург на завтра после скорой ночи? Это, опять же, открытый вопрос остается. То есть, вот так люди работают. И я прям знаю много таких людей. Но зачастую это предпринимательская деятельность, если со скорой мы говорим. Потому что скорая – это удобно. Сутки через, сутки через двое или там, сутки через трое вообще. И у тебя есть свободное время, там 3-4 дня в запасе, там 2, чтобы заняться чем-то своим. И люди там плитку ложат, то есть такое занимаются.
Слушай, а в связке с ритуальными всякими конторами похоронными там скорые не работают? Ну, например, ты там видишь, что там кто-то умер, как бы позвонил в знакомое ритуальное агентство, там туда уже там этот катафалк могут прислать, там обмыть, там все это привезти.
Нет, это был большой скандальный случай по поводу этого в Витебске. Очень давно, наверное, там, в 2005-м таком году, тоже было, и доходило до того, что ритуальщики приезжали раньше, чем люди узнавали о смерти вообще. Там в шоке были все, блин. Ну, там реально сдавали, там прям, ну, сдавали очень быстро, очень все. Там ритуальщики приезжали, здравствуйте, мы там, типа, вот по трупу. А люди еще даже не в курсе, что еще труп произошел-то вообще. То есть люди там были в шоке, поднялся по этому поводу скандал, выяснилось, что да, действительно, со скорой приходила информация. И это строго-настрого не то чтобы запретили, прям там до ответственности ввели. Поэтому нет, с ритуальщиками мы как бы не работаем. Это такая себе подработка, знаешь, будет.
Ну, у вас там вообще сейчас много веселого. Там, да, убили парня, то есть власти пытались сказать, что он был пьян. Врач сказал, что он трезв. В итоге судили врача. Это по своему абсурду и сюрреализму напоминает ситуацию, как сейчас с Соловьевым этим, да, который слил весь архив пыток во Овсиновской этой, получается, больнице какой-то областной. И вместо того, чтобы наказать тех, кто там избивал, убивал и насиловал людей заключенных, возбуждают дело против него, в отношении него, за то, что он типа раскрыл там чуть ли не гостайну. Часто ли на вызовах люди умирают?
Ну, чтобы прямо сказать, часто нет, но после вызовов, ну, то есть ты можешь в больницу привезти кого-то тяжелого, да, и, ну, то есть смерть в машине или смерть на дому – это редкость, скорее. А вот смерть после, когда ты уже в больницу отдал человека тяжелого, и он не вытянул, то да, это может быть такое. Ну, и это чаще случается, чем смерть в машине. То есть смерть в машине – вообще редкость. У меня за 11 лет стажа, ну, наверное, 2 раза было, когда давали остановку. Прям, ну, вот ты в машину погрузил, и тебе дали остановку. Если ты там приезжаешь на дом, и могла остановка случиться, да, такое возможно еще. Ну, вот прям в машинах это редко бывает.
А психологическое выгорание какое-то, работаешь тяжело, там работают ли с вами психологи, как-то учат вас?
А, нет, нет, конечно.
То есть только водка, да, и черный юмор.
И черный юмор.
А врачи же многие пьют, да? Вот.
Многие пьют, да. Это бич, который не смог и пройти мимо медиков, естественно. И да, многие пьют, многие мои коллеги, к сожалению, злоупотребляют алкоголем. И потом это на очень печально смотреть на это все, когда ты знаешь, какой-то специалист был условно, ну, то есть с ним общаешься, что ты же знаешь, насколько он там грамотный, насколько он понимающий и все остальное, и ты понимаешь, видишь, как он взбухивается, скажем так.
Подытоживая тогда, что самое сложное вот в твоей работе?
Блин, если честно, мне моя работа настолько нравится, что я не могу назвать ее сложной для себя. То есть я ее люблю, и я фанатею от нее, вот в чем вопрос. Я бы давно ушел от нее, если бы...
Ну, то есть по деньгам нравилась. Можешь, да, уже не работать с врачом?
Да, то есть я могу себе позволить не работать. То есть я работаю по фану исключительно. Мне как бы... Я прекрасно знаю, что если я уйду, то я заработаю. То есть я не ограничен именно рамками мозга или что-то вот рамками каким-то, что вот это все, моя профессия на всю жизнь. Нет. То есть когда на меня... Я пойму, что мне станет плохо в ней, я уйду. Хотя я вижу, как многие сотрудникам, им уже это осточертело, допустим, одно и то же. Но они все равно крепят, держатся до последнего, там выходят на пенсию, все равно еще тянут эту лямку, стараются до последнего. Ну, потому что деньги, мы понимаем, вопрос в деньгах стоит всегда. Блин, наверное, даже сложно, может быть, работа с людьми, ну, хотя это неотъемлемая часть нашей работы, и я ее тоже люблю, эту часть. То есть мне не сложно работать, будем говорить так. Я люблю эту работу, поэтому сложности я не испытываю. Ночь не спать. Вот это сложно. И потом это, там, 5-4 утра самые тяжелые эти, знаешь, моменты, когда ты не поспал, и поутру ты такой, не понимаешь, что происходит, кто ты вообще.
И жить не хочется.
Да, ты такой, у тебя такое состояние реально, вот ты такой не понимаешь, ты там с чашкой чая утром сидишь такой, что такое, что происходит.
Ну, у меня каждое утро такое, поэтому я прекрасно понимаю. И вот последний вопрос. Мы сейчас... Каждый, наверное, из нас, да, ты в большей степени, в намного большей степени сталкиваемся со смертью. Смертей вокруг нас стало больше, родственники, там, близкие, знакомые, друзья. И что, на твой взгляд, самое важное в жизни?
Как бы это ни банально от меня звучало, то здоровье. То есть многие не оценивают того состояния, когда они теряют здоровье и понимают, что вдруг внезапно деньги стали неважны. Власть, связи, все остальное становится неважно, когда ты вдруг внезапно теряешь здоровье. А еще страшнее, наверное, терять здоровье близких своих, когда ты бессилие. Бессилие, наверное, самое сложное в нашей работе, да. Вот я правильно пришел к выводу, к своему уже в голове, что бессилие, когда ты не можешь ничего сделать, вот это самое страшное в нашей работе. Когда ты видишь человека, он при тебе уходит условно, а ты уже сделать ничего не можешь. Ты понимаешь, что бывают такие ситуации, когда, допустим, есть фраза «травма, несовместимая с жизнью», или ситуация, когда ты понимаешь, что ты сделать ничего не можешь, все, что было в твоих силах, ты сделал. И вот это вот случай, когда ты делаешь, стараешься, но ты понимаешь, что это будет бесполезно, бессмысленно. Вот это самое страшное, ну, сложное, не страшное, сложное. То же самое здесь. Здоровье твоих близких. То есть здоровье близких нужно беречь точно так же, думать о них и заботиться.
Ну и, собственно, здоровье тоже нужно беречь и жизнь, потому что неизвестно, будешь ли ты жить там второй, третий, пятый, десятый раз или не будешь. И поэтому, друзья, вот такой выпуск. Наслаждайтесь каждым днем, который вы проживаете. Вот. Берегите здоровье, да, сильно не злоупотребляйте спиртными напитками и прочими веществами. Вот, обнимаю. Вове, спасибо большое за рассказ, что приехал, поделился с нами. Вот несколько выпусков вышло. Подписывайтесь обязательно на его канал. Мы ставим под выпуском канал, да, медика, парамедика. Вот в данном случае и ссылку на канал, и на ТикТок. Вот, и пишите, что вы вообще думаете и про корону, и вообще про врачей, про медицину, про скорую, про наше правительство в том числе. Все, обнимаю. Спасибо за просмотр. Пока.
Все, всем пока.
Это люди, расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди.